Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Дорогие наши друзья, здравствуйте. Светлые истории на Радио «Вера» вновь приветствуют вас. Как всегда, мы здесь собрались рассказывать свои и не свои светлые истории, интересные, как мы надеемся. Но главное, что они от души. Мы всегда их вытаскиваем из самых глубин сердца и всегда стараемся, чтобы они откликнулись в ваших сердцах. Рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, иеромонаха Аверкия Белова, настоятеля Казанского храма села Кактау Алматинской области в Казахстане. Здравствуйте, отец Аверкий.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну и, конечно, моих дорогих коллег Аллу Митрофанову, Александра Ананева и себя Киру Лаврентьеву. И так, вот знаете, с интригой обозначу нашу сегодняшнюю тему. Называется она «Необычная история прихода к вере». Кажется, ну, мы журналисты, мы столько общаемся с людьми, у нас, наверное, таких историй очень много. А когда тему подняли, вот мы перед записью с коллегами поговорили об этом, оказалось не так легко. Оказалось не так легко и просто придумать, вспомнить необычную историю прихода к вере. Кажется, что все уже сказано за год светлых историй, все уже оговорено, как-то все обсудили, рассказали.
Между прочим, сегодня 60-й, Кирочка, выпуск 60-й программы.
Выпуск. Я вас поздравляю. И вас, наши дорогие зрители и слушатели. Кстати, вы можете нас смотреть на сайте Радио Вера, ВКонтакте Радио Вера, наши программы на Рутуб, да, и слушать. Ну, лучше смотреть. И еще я надеюсь, что наш сегодняшний 60-й выпуск будет особенно интересным, потому что мы действительно пришли сюда каждый со своей историей необычной, интересной, первой.
Да, позволишь, да, если, да, Кира, конечно. Классику перескажу. Это, что называется, в качестве пролога к нашему разговору. Не с кем-то из нас произошедшая история. Ее рассказал для журнала «Фома» отец Игорь Фомин в свое время, там много лет назад это было. Он служил в Казанском соборе на Красной площади, а это место проходное, как принято говорить. И туда, в Казанский собор, заходили самые-самые разные люди, ну, зачастую и гости столицы. И вот однажды к нему приходит человек, который, по-моему, он был этнически вот как-то еще окрашен, это уже детали я не помню. Смысл в том, что по лицу было понятно, что он откуда-то из республик. По-русски при этом говорил он хорошо и сказал: «Вы знаете, хочу креститься». И удивился отец Игорь, стал выяснить какие-то детали. Следующая деталь его поразила, потому что он сказал, что он только-только освободился из тюрьмы. Отец Игорь стал его расспрашивать, собственно, как же случилось, что в нем родилось желание креститься. И он пересказал своими словами. К ним в зону приходили миссионеры и приносили им Евангелие. И его сокамерники, чтобы поиздеваться, видимо, уж не знаю, что там было у него в голове, над трудом миссионеров или над Священным Писанием, порвали Евангелие на
страницу. Может
быть,
из каких-то извращенно-практических соображений.
Может быть, и так. Порвали Евангелие на страницу и обклеили ими парашу. И этот человек, сидя в туалете, глядя по сторонам, стал читать Священное Писание, стал читать Евангелие. И понял, что все, что там написано, это правда. Первое, что он сделал, когда вышел из тюрьмы, побежал в первый попавшийся храм, ну, видимо, он как-то там, да, выехал в город, да, в городе оказался, на Красной площади, увидел храм и ломанулся туда. И история, конечно, максимально неожиданная, во-первых, а во-вторых, она про то, что Бог поругаем не бывает. Думаю, мы ее рассказывали уже на радио «Вера», но настолько она
настоящая,
фактурная и так хорошо ложится в нашу тему, что в качестве именно пролога, простите, позволила себе ее напомнить нашим слушателям и нам тоже.
А вот Алечка сейчас рассказала, а мне пришел в голову вопрос, отец Аверки, который я вам хочу задать. Да. А вы как считаете? У нас тема такая программы. Необычные истории прихода к Богу. Угу. Господи, а что... Есть обычные?
Да, да, я вот тоже об этом подумал, когда тему обозначили, что эти истории...
Все необычные.
Все необычные, но я бы хотел еще отметить, что иногда приход к вере можно назвать не словом «история», что это какая-то конкретная история, а такой долгий и незаметный приход к вере, когда человек не может выделить какую-то определенную историю, определенный факт, что он стал верующим. Но ряд каких-то совпадений, наитий внутренних, там, предзнаменований его приводит к вере, и он в какой-то момент понимает, что он верующий, но не может рассказать какую-то вот прямо конкретную историю, чтобы что к этому привело. Хотя в большинстве случаев, конечно, есть истории. Да, вот так вот.
Мы вас, отец Аверки, как раз попросим рассказать конкретную историю.
Да, да, ну, я... с радостью. Ну вот я как раз наметил для рассказа историю, связанную с той же темой, которую Алла обозначила, с тюремной темой. Вот я в свое время, очень давно, где-то с 95-го примерно, может быть, по 2002 год, окормлял одну из колоний в Казахстане. Там, конечно, очень много историй для и для других передач у меня именно из этого периода моей жизни. Встречи с заключенными в этой колонии. И вот тут выступают две таких темы. Значит, присутствие в мире дьявола, какие-то вот бесовские нападки на человека, которые ставят перед ним такую вот проблему, что если есть бес, если есть дьявол, значит быть, должен быть и Бог. Ну, хотя бы потому, что кто-то должен защитить человека. И такой еще вот тонкий момент. Заключенные, они очень, конечно, часто сталкиваются с этим инфернальным миром, с потусторонним темным миром. И это, конечно, их тоже толкает, ну, у некоторых, может быть, к сожалению, к служению этому миру. Но большинство из них понимают, что вот там невозможно остаться непобежденным и приходят к вере. Ну вот, как бы такая еще маленькая, сначала такая маленькая предыстория, а значит, потом такая уже более развернутая. Я вот вспоминаю одного заключенного, он был квартирником, и причем так у него все это вот удачно получалось.
В смысле, он грабил квартиры?
Грабил квартиры, ага. Да. И вот он чувствовал некую такую помощь вот от лукавого, как он потом уже осознал. Но вот все шло у него как по маслу, то есть он попался, по-моему, на 72-й или на 73-й квартире. То есть у него в эпизоде было 70 с чем-то вот квартирных краж. А причем у него такая схема была простая. Он выбирал день среди дня, когда люди на работе, и он как-то научился подбирать ключи удачно. И вот он, это у него схема была отлаженная, и вот он говорит, что явная была помощь, то есть никого не было дома, я как-то выбирал время, не попадался, и, значит, вот эти вот ключи совпадали, и я понимал, что какая-то сила мне помогает. Ну, так как все-таки он человек был не глуп, он понимал, что помогает какая-то злая сила, но в какой-то момент у него возникла мысль о собственной безнаказанности, что вроде так все хорошо идет, у меня много денег, у меня все сходит с рук. Значит, вроде такая у него, он говорит, такая мысль, что, значит, ну, если бы был Бог, то, наверное, я бы попался. Да, потому что, ну, вроде как же говорят, что там Бог взыщет всякую неправду. Вот, и вот когда ему эта мысль пришла, и он как-то ее так вот принял, что, значит, вот нету той силы, которая меня может остановить. И буквально в этот же день так вот совпало, значит, он выходил с награбленным из квартиры, и в этот же момент открылась дверь соседней квартиры. А там, значит, оттуда вышло двое молодых мужчин, вот, ну, в принципе, такое бывало в его практике, ну, ничего такого, но они почему-то, значит, на него посмотрели с подозрительностью и попросили предъявить документы. Это оказались два сотрудника полиции.
Ого.
Которые, они были в штатском, они были не при исполнении, но они пришли к другу, там, по какому-то поводу заходили к другу, в соседнюю комнату. И вот вид человека с каким-то, ну, большим количеством вещей в сумке их удивил. Ну, они такой наметанный глаз был. Вот они провели документы, поняли, что он здесь не живет, спросили, откуда он, как он здесь оказался. И вот когда стали раскручивать, у него вот эти вот 70 с чем-то квартир всплыли. Вот, и он тогда подумал, да, ну, Бог, наверное, есть, да, что... Вот, и даже он так вот, в общем-то, был рад тому, что...
Что Бог есть.
Да, что Бог есть, что... Ну, тут как именно совпадение этой мысли о безнаказанности своей, угу. Вот с этой поимкой такой вот именно с несколько факторов, что одновременно открылись двери, и, значит, вышедшие оказались специалистами в этой области. Вот, а вторая история такая же, тоже очень похожая. У нас был староста нашей комнаты молитвенной. Он, значит, вот, ну, ухаживал там за помещением, выдавал книжки, протирал иконки. И я никогда не знал его историю прихода к вере. Но когда мы остались наедине, так получилось, что все заключенные были на проверке. И вот он рассказал свою историю. История тоже очень такая вот трогательная. Значит, срок у него был 8 лет, а потерпевшим по его делу проходило Министерство обороны Казахстана.
Ого!
Вот, и я, конечно, очень удивился.
Ох, и натерпелось же.
Да, натерпелось Министерство обороны. Да, видимо, да. Видимо, так, поэтому вот оборона терпит.
Просела.
Просела, да. Да, ну вот, я, конечно, был очень удивлен, говорю, ну-ка ты расскажи, говорю, как, я что-то не, даже не понимаю, как Министерство обороны может быть потерпевшим, причем не от какой-то там какой-то сверхдержавы, да, а от простого русского человека, вот, ну, тогда еще неверующего, да. Вот, он рассказал, что у него проявился вот этот талант в области мошенничества. Он говорил, что вот он тоже получал эти ложные откровения. Вот на тот момент он уже осознавал, что это были откровения от лукавого. Он был стал наподобие какого-то экстрасенса или, может быть, вот какого-то ясновидящего. Ну, то есть ясновидящий экстрасенс использует эту демоническую силу для, в общем, каких-то предсказаний, а он четко принимал вот такую информацию, как создать какие-то фиктивные схемы. Он говорит, прямо я вот сяду, закрою глаза, или во сне мне кто-то рисует эти картинки. Допустим, вот там скажи так, а здесь скажи так, а здесь покажи такой документ.
Финансовые схемы в смысле какие-то?
Схемы, да, мошеннические, но было такое, он создал фиктивную строительную фирму. Значит, взял заказ у Министерства обороны, официальный заказ у Министерства обороны на строительство домов для военнослужащих, вот там, по-моему, в столице, в Астане. Это еще 90-е годы, даже, может, конец, да, начало 90-х годов. Вот. Никто его не заподозрил. Вот. Ну, естественно, они же тоже, наверное, как-то проверяют эти документы. То есть документы поданные казались подлинными. Вот. Потом он смог обналичить что-то около 2 миллионов долларов и с ними бежать в Бельгию.
Ого.
И он говорит, вот эта помощь настолько была явной. Я, кстати, когда он рассказал, я сразу вспомнил страницы из романа Достоевского «Преступление и наказание». Вот если обратите внимание, когда Раскольников идет на преступление, он чувствует, что какая-то сила ему помогает, что он слышит информацию о том, как когда возле старухи процентщицы никого не будет, он не замечает его топор, там, то есть масса таких совпадений, что он осознает, что кто-то ему помогает в этом злом деле, вот кто-то его ведет, защищает. И вот мой герой, он тоже чувствовал вот на всех этих стадиях создание фирмы, регистрации фирмы. Самое сложное было это последнее действие, то есть нужно было 2 миллиона долларов превратить в наличную сумму. Вот, это была очень сложная схема, но вроде как показать документы о закупке материалов, о каких-то там найме рабочих. И все он смог сделать, обналичить эти деньги и с ними выехать. Он тоже очень сложно выезжал в какой-то фуре, нелегально пересекал границу сначала Казахстана и России, потом из России он там попал как-то также в Бельгии. И дальше также та же тема безнаказанности. Он оказался в Бельгии с 2 миллионами долларов, он купил себе прекрасный дом, он сделал себе новые документы, причем сделал безупречно. То есть они нигде не просвечивались, то есть это были документы на другого человека. Вот, и он жил припеваючи, то есть он там их куда-то положил на какой-то депозит, у него был дом, значит, вот были новые документы, он мог совершенно вот, безбедно жить в Европе. И вот у него та же мысль о своей безнаказанности тоже пришла, что ну, вот он всех обманул, деньги на руках, вся дорога открыта. Вот. И вот когда ему эта мысль о безнаказанности пришла, параллельно пришла тоска о родине, тоска о маме, о друзьях. Вот он понимал, что, в общем-то, уже прошло. Он прожил несколько лет там за границей, вот, и посчитал, что, ну, вряд ли его там может кто-то его поймать, потому что документы у него в порядке, внешность он там как-то себе изменил, вот. Но даже бы если не изменил, то там вряд ли он понимал, что нигде она особо не зафиксирована, его внешность. Ну, как-то вот он так. И он решился, значит, поехать на родину, там, повидать любимый Казахстан, повидать маму, друзей. Вот. И вот он, значит, приехал не на границе, вот при сечении там же вот эти компьютерные системы, они не показали ничего. То есть он приехал, и где-то, может быть, неделю он наслаждался вот общением с друзьями детства, значит, с мамой. Вот. Но потом допустил такую роковую ошибку. Он позвонил со своего городского телефона куда-то, а оказывается, как дело было громкое, ему поставили вот такие вот шпионские прослушки. То есть там вот как только возникает звонок, его голос, срабатывает сигнализация. Он говорит, вот я позвонил, и через 10 минут дом окружили военные. Ну вот, полиция окружила дом, и, значит, меня забрали. Вот, все, мне вот это предъявили и дали, значит, 8 лет срока. И вот тут я тоже задумался, как же вот, ну, вроде бы все у меня было уже в руках. Вот, и да, и это тоже его послужило к тому, что он вот пришел к вере, стал молиться. Но к тому времени, когда я ходил, он уже был старостой. То есть он, в общем-то, об этом уже рассказывал с таким спокойным настроем. Но вот он именно удивлялся тому, как ему вот эта вот сила помогала, но потом же его и бросила. Вот, потому что, ну, это вообще-то закон общения с тем демоническим миром, что он обязательно человека приведет к какой-то трагедии.
Да, возьмет свою плату.
Да, возьмет свою плату, да, за...
Значит, я так понимаю, дом в Бельгии исчез.
Да, да, да. В пользу,
в пользу Министерства
обороны.
Слушайте, отец Аверки, я слушала вашу историю, и мне неизменно вот сразу пришла совершенно удивительная история в голову. Многие ее знают, многие, я уверена. Сергей Нилс о ней написал, я кратко расскажу, раз у нас сегодня такая тема. Значит, жил-был вор, и каждый раз, когда он ходил на свои дела, значит, вот эти вот не очень честные. Он
даже
ставил,
очень нечестные.
Очень нечестные, да. Он ставил свечку, икону святителя Николая. Перед иконой святителя Николая, да, потому что он с детства был воспитан верующей мамой и очень любил святителя Николая. И он ставил, значит, и верил, что святитель Николай помогает ему в его делах. И однажды его поймали, и он убежал. И он понимал, что... Ну, его догоняли. Он понимал, что если его сейчас догонят, то дела его будут очень плохи, без суда и следствия. И он... бежит и кричит: «Святитель Николай, помоги!» И видит мертвую лошадь. Представляете себе, мертвую лошадь. И он забирается в эту мертвую лошадь. Это совершенно, ну, невыносимо ему там находиться. Они убежали, пробежали, и ему является святитель. Вот в этом состоянии, когда он лежит вот в этой мертвой лошади, ему является святитель и говорит: «Ну что, смердит тебе?» Он говорит: «Святитель Николай, страшно смердит, невыносимо смердит». Он говорит: «Вот так мне твои свечи смердят». И после этого, значит, он, как полагается, да, в таких историях, покаялся, пришел в себя. Но оказывается, у этой истории есть продолжение. Мы ее знаем вот только до этого момента.
Да, известная история. Да.
У нее есть продолжение. Он какое-то время не воровал, но важно уточнить, что он не воровал от того, что вот ему очень так хотелось, или там, потому что вот он любит, знаете, кураж, там, адреналин, или еще чего. Мы не понимаем основы иногда этих поступков, слава богу, не дай бог понять. Вот. Но он жил в дичайшей бедности, он по 5 дней не ел, голодал, как-то вот он попал в какую-то совершенно ужасную ситуацию, и воровал он по мелочи. Там у кого-то немножко еды, у кого-то немножко одежды, то есть он воровал прямо по мелочи. И вот через какое-то время после этой лошади, истории с лошадью, он все-таки что-то своровал. Его поймали, посадили в тюрьму, он посидел в тюрьме и вышел, и приехал в Санкт-Петербург. И опять какое-то время жил-жил, и тут видит очень богатую барышню, которая что-то обронила, и вот он, в общем, опять что-то у нее, к сожалению, себе присвоил, а у него уже была после тюрьмы последняя стадия туберкулеза. И в этот момент, после того, как он это себе присвоил, у него тут же открывается кровотечение, он впадает совершенно в ужасное состояние, и эта же барышня везет его в больницу. В больницу он умирает, причастившись, исповедовавшись, покаявшись. А, вот такая вот история. Да, Сергей Нилус ее как раз описывает в своей книге.
Да, да, Николай Чудотворец, то есть пытался как до конца его
спасти. Да, спасти и спас-то на самом деле, да, да. Мы надеемся. У нее есть известное его имя, фамилия, вся эта информация доступна. Это просто удивительно.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие друзья, мы напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях иеромонах Аверки Белов, настоятель Казанского храма села Коктау в Матинской области в Казахстане. У микрофона Алла Митрофанова, Александр Ананьев, Кира Вавриентьева. Мы продолжаем наши светлые истории. Я вижу, что Саша, ему что-то вот прямо не терпится рассказать.
Да нет, это у меня вид просто такой, будто мне не терпится.
А на самом деле терпится.
Мне, знаете, что пришло в голову, отец Аверки? Вот все эти ваши истории, они как-то очень отозвались во мне, знаете, чем человек, который совершает вот такой грех снова и снова и снова. Да. Я читал у психологов эту штуку, ну и у криминалистов тоже там. У него заложено внутри желание остановиться.
Да, да, да.
Желание, но он просто понимает, что его сил и его воли не хватит на то, чтобы сказать себе «стоп», да, да. То, что ты делаешь, плохо. Ему просто очень надо, чтобы его поймали.
Да, да.
Даже если он не осознает в себе этого желания, он очень хочет, чтобы его поймали и остановили. Да. И когда его ловят, это как ему становится легче.
Да, конечно, да, да. Я даже, Саша, еще это вас немножко перебью, хотел такую небольшую вставочку сделать. Вот есть любимая нами 17-я экафизма, 118-й псалом, и там есть такие загадочные слова: «Путь неправды отстави от меня, и законом твоим помилуй мя». Если точно перевести, вдуматься, эти слова кажутся парадоксальными, но как раз то, о чем Саша говорил, это приводится примерно так: «Путь неправды убери от меня, и по закону твоему помилуй меня». И вот есть одно такое толкование, что как можно молиться, чтобы убрать неправильный путь? Ты уйди с него, и уйди, и все. А вот человек таков, что он не может уйти. Вот он идет на пути в погибель, а сам с него уйти не может. Нужно, чтобы кто-то этот путь убрал.
Толкнул его.
Да, да, чтобы столкнулся с этого пути, или эту дорожку свернул, или как-то, в общем. То есть, чтобы кто-то его вывел с этого пути, а сам он не может уйти. Вот весь ужас в том греха, что часто человек ждет какое-то внешнее вмешательство, чтобы уйти с пути греха.
Причем вот этот вот образ, да, действительно, того, кто тебя жестко толкает, роняет, ты катишься вниз по насыпи, теряя зубы и срывая кожу с ладоней. На самом деле это великое благо. Это то, что тебе было нужно. И каждый раз, когда с нами происходит какая-то такая ерунда, после которой мы ноем и там истекаем соплями и кровью...
Это нас остановили.
Да, да, просто, видимо, иначе нас как-то остановить было нельзя. И вот тут надо уже спокойно сесть и начать разбираться, а где ты не мог остановиться, а что в тебе не так.
Это очень страшно.
Да, и вот все, что вот как, наверное.
То есть ты как бы заболеваешь,
но
ты в какой-то момент
какие-то
заболеваешь.
Болезни, какие-то
то есть ты повторяешь один и тот же грех, и в какой-то момент заболеваешь.
Помнишь,
уже
ты рассказывала,
не может исцелиться,
никак не могу забыть эту твою историю про твои аварии. Вот твоя авария, которая тебя как-то остановила.
Нет, а ты прав. Это прав, то есть пока я окончательно не лишилась машины, и я сейчас хожу везде пешком, и я не стремлюсь
нет, это
как
прекратится,
бы
я
заново,
тебе обещаю,
да, нет, ну это было нужно, то есть мне нужно сейчас походить пешком. Мне когда говорят, как же ты там с детьми без машины, как же тебе тяжело. Нет, мне вообще не тяжело, потому что вот эту, знаете, вот эту вот, вот залихватскую вот эту вот жилку, ее тоже надо как-то останавливать. Вот это вот. Ну, как бы, да, ну, это как ребенка остановить. Вот так вот меня милостиво Господь так притормозил. Саша, расскажи.
О своем приходе к вере я уже не раз рассказывал здесь, в студии «Радио Вера». Повторять эту историю, наверное, смысла нет, хотя она, вот тоже я ее нахожу, невероятно удивительной. Но мы с Алечкой недавно были на Дальнем Востоке, были в Хабаровске. и стояли на площади Славы. И там мне рассказали историю, которая вот прям в сердце запала. Первое, на что я обратил внимание, это, значит, кафедральный собор Спас-Преображенский, вот на этой площади Славы, который построен, ну, в начале 21 века, по-моему, там 2002, там 2003, я не помню точно, врать не буду. Рядом с ним семинария, построенная тоже вот являющаяся частью вот этого комплекса, духовная семинария. А напротив стена дома радио, на которой советские ордена. Я еще так посмотрел на это и почувствовал какой-то такой жесточайший диссонанс, mm-hmm. потому что вот здесь храм, mm-hmm. там профиль Ленина. Ну, и знаете, вот как это высокомерие приезжего. Ой, ну вот прям, вот все сразу вот здесь вот понаставили на этой площади, и непонятно, зачем вообще, у людей нет ни вкуса, ни понимания, вот зачем здесь? А люди местные, они так на меня посмотрели с пониманием и рассказали историю. На самом деле, говорят, вот эта вот площадь Славы, она, ну, называется не просто площадь Славы, площадь воинской славы. Mm-hmm. Изначально там, с там, 50-х годов, там... Был обелиск. Не, обелиск, по-моему, в 75-м построили обелиск. Там вечный огонь его передвинули, вот эти ордена, вот эта мемориальная большая стена была. Потом в начале 21 века там построили Спас-Преображенский собор и семинарию. И вдруг ордена, конечно, бережно повесили на эту стену, но не выбрасывать же ордена, это же тоже часть истории. И это тоже правильно. И вдруг все почувствовали, что что-то встало на свои места в этом городе. И площадь стала не только воинской славой. Никто не отменяет воинскую славу ни в коем случае. Но площадь стала еще и Божьей славой.
Славы Божьей.
Славы Божьей, да. И казалось бы, вот здесь это все досужие домыслы, да, ну, центр города, кафедральный собор, все дела. Но это получило какое-то подтверждение. Потому что хабаровские храмы привели к Богу, я не знаю, сколько людей, наверное, много, но хабаровские храмы привели к вере целую страну. И вот эту историю уже знают не все. А на самом деле там чудесная совершенно история. В 2002 году, 22 августа, на Дальний Восток приехал, как он сам, Ким Чен Ир, из Кореи, он приехал.
Точно.
Потрясающая совершенно история. Он приехал, гулял по Хабаровску, посмотрел этот храм, посмотрел, и больше всего ему понравился выложенный из красного кирпича. Он сейчас на реконструкции, поэтому я там не был. Но храм, честно говоря, не помню, как... А, Иннокентия Иркутского в Хабаровске. Храм Иннокентия Иркутского. И вот эти купола тонкие, ажурные, вот эти стены, вот эти росписи, вот эти иконы. На вот этого Ким Чен Ира, про которого я больше ничего не могу сказать, у меня есть некий образ Ким Чен Ира в душе, и я им делиться не хочу, потому что это
неправильно. Потому что мы на Радио Вера.
Потому что мы на Радио Вера, да, это Ким Чен Ир, и он человек. Но...
Создание Божие.
Да, и вот я пытаюсь представить себе, что произошло вдруг в душе, в сердце Ким Чен Ира, что он притих. Я сейчас додумываю, понятно, да, никто не рассказывал. Он притих, помолчал, попробовал как-то даже не помолиться, но прислушаться к своей душе в этом храме. И, видимо, услышал что-то. И, уходя, он положил руку на плечо этого посла России в Корее, Андрея Карлова, и говорит: «Слушайте, а почему вы раньше никогда не говорили мне построить в Северной Корее вот такой красивый храм?» Ну, на что посол России в Северной Корее говорит: ну, это было бы вмешательством как бы в дела внутренние Северной Кореи. «А вот вы зря», — сказал Ким Чен Ир. «А давайте построим в Северной Корее такой же красивый храм». И в Пхеньяне буквально спустя 3 года открыли первый и по сей день единственный православный храм, который, конечно, из белого камня, с какими-то зелеными крышами, но в нем угадываются очертания вот этого храма Иннокентия Иркутского в Хабаровске. Так более того, почему мне рассказали эту историю именно на площади Славы возле этой семинарии, которая на самом деле потрясающая семинария, ее местные хабаровчане называют чуть ли не хабаровским Хогвартсом, потому что там, ну, такая атмосфера очень, очень замкнутая, но при этом невероятно очень красиво внутри. Туда отправили учиться 4 корейских парней. Ну, эту семинарию вот просто целенаправленно.
Я как-то даже слышал, что это вроде какие-то военнослужащие даже корейские были.
А вот видите, я даже не знал, что они военнослужащие, но я даже выписал, как их зовут. Священник Феодор Ким Хве Ир, священник Иоанн Рак Гван Чер и регент Николай Ким Юн Чан. Потрясающе звучит. И они там отучились в этой семинарии. И сейчас они вот служат в этом единственном православном храме в Северной Корее. А на, по-моему, 2017 год, вот как утверждает Википедия, православных в Северной Корее было от 50 до 60 человек. Mm-hmm. На момент возникновения самой этой идеи у Ким Чен Ира православных в Северной Корее не было вообще. И когда у него спросили, об этом тоже, в общем, пишут, когда его спросили: уважаемый товарищ Ким Чен Ир, а зачем вам православный храм, если у вас нет православных? На что Ким Чен Ир мудро ответил: послушайте, сказал он, будет храм, будет и паства.
Причем настоятель того храма в Хабаровске рассказывал, что он даже, когда выходил из храма, он сделал попытку перекреститься, но потом подумал, что это будет уже чересчур. Да, чересчур. То есть он поднес все-таки руку к колбу, это было очень интересно.
Потрясающе. Вот это вот, вот
да,
этого
да,
я
это
не
такая
знаю.
Деталь красноречивая.
Давайте, да, сильно обольщаться не будем.
Обольщаться
посмотрим,
не будем,
как Северная Корея живет сейчас. Мы понимаем, что, собственно, это прекрасно, что там появился храм, но...
Нет, ну я, насколько вот знаю, по церковным документам, это относится сейчас к ведению нашего, кажется, митрополита Сергия Чашина, да, вот наш
да,
вот экзархат, как экзархат Юго-Восточной Азии, то есть это все окормляется, то есть там церкви, есть...
Да. Слава Богу, что это так.
Есть,
я к тому, что это не было...
Вот, корейская епархия,
это, да, да, это, да, да. Это не было историей апостола Павла, который был Савлом, стал Павлом, да, ну, и да, страна, да, к сожалению, да, продолжает жить в тех же условиях, в которых она и жила. Но, слава Богу, появился православный
храм. Подожди, с точки зрения вечности прошло всего ничего, лет 15.
Посмотрим, что будет,
да, что
будет
дальше.
Посмотрим, что будет дальше. Но вот спустя 20 лет, а в Хабаровске даже отмечалось 20-летие того памятного визита Ким Чен Ира на Хабаровскую землю, спустя 20 лет эти священники приехали, их увидели, там жизнь идет, какая-никакая там семена посеяны, ростки взошли. Я уверен, что у этого просто большое будущее. Но сама эта история, она какая-то... Она
со всех
абсурдная, она нереальная. Северная Корея, Ким Чен Ир и храм православный в Пхеньяне.
Да-да-да, я вот хотел еще немножко прокомментировать Сашин рассказ. Это прозвучало, но я думаю, это нужно подчеркнуть, что так как Северная Корея исповедует коммунистические идеалы, да, вот присутствие вот этих старых советских орденов, видимо, для него было указанием, что мы, ну, относимся с пониманием, с уважением к этому периоду своей истории, да, что мы, в общем, хотя избрали сейчас ну, другой путь, другой идеологии, но мы не так, скажем, как какие-то вот другие страны, готовы во все прошлое свое плевать, и как-то вот, наверное, для него тоже, что вот увидев какие-то эти советские символы, что Россия к ним относится более мудро.
Тема сложная очень.
Вы знаете, сложная, да, отец Аверки, не могу, к сожалению, с вами согласиться, потому что мне кажется, так как мы в свое прошлое иногда можем плюнуть. Понимаете, сейчас вот такая ностальгия по тому периоду, и сейчас его так романтизируют, этот вот период СССР, и Сталина романтизируют, понимаете?
Это
вот
большая
давайте...
опасность, к сожалению.
А как будто бы не было гонений, понимаете?
А
как
мне
будто
такой
бы...
прекрасный комментарий. Прости, Алечка, я тебя всегда перебиваю. Прости меня, мой родной. Но мне комментарий написали прекрасный. Кира его, наверное, и не читала, а я хочу поделиться с ней, с отцом Аверки.
С удовольствием, Саша.
Я написал историю про Из Грузии привез историю.
В Грузии мы
да.
это видели.
Первая, две истории привез. Первая — это про 100 тысяч грузинских мучеников,
да,
которых обезглавили просто за то, что они не прошли по мосту, наступив на иконы.
Да. Ну, мост, да, кто не знает, мост был
мост в Тбилиси,
устлан
да.
иконами.
Две
и...
иконы там было, две да. иконы из как раз Сионского храма, из Сионии. Богородица и Спаситель. Угу. И никто не пошел, и всех обезглавили. А вторая история про... пионеров, которых привозили в храмы, советских пионеров, и ножичками заставляли стереть, ну, если не все фрески древние, то хотя бы глаза затереть.
Выколоть.
Затереть ножиком, да. Угу. Мне написали комментарий. А почему это, говорит, у вас пионеры именно советские, а мученики вот не советские?
Интересно.
Это как?
Вот это как раз одна из иллюстраций к тому, что сейчас у нас в головах
да, происходит. Да. Вы несправедливы к Советскому Союзу.
Да, я очень осторожно отношусь сейчас
к... все-таки это были как-то военные символы больше такие, то, что это как-то память о Великой Отечественной войне же, да, то есть здесь они не просто советские были, а военные, да, символы?
Это да. Ну,
это важное уточнение,
что это ордена.
Ордена, да. Что
ордена.
Это мы, да, да,
ну, слушай, ордена, что... да. А, это светлая история, дорогие друзья, это светлая история, хоть и поднимаем мы здесь сложные темы, но мы правдивы, и в этом наша... Это нас должно как-то немножко оправдывать в ваших глазах.
Мы делаем это искренне, с чистым сердцем.
Искренне, с чистым сердцем, да. Дорогие друзья, напоминаем вам, что смотреть и слушать, ну, лучше смотреть наши светлые истории вы можете на сайте Радио Вера и в группе Радио Вера ВКонтакте. И также хотим с радостью напомнить, что сегодня у нас в гостях иеромонах Аверки Белов, настоятель Казанского храма села Кактау Алматинской области Казахстана. Вот, сказала. У микрофонов Алла Митрофанова, Александр Ананьев и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлые истории.